случайно.
Беспорядок, его гулько мешаю вести этот эфир, отнимаю у него аппаратуру. Доброе утро, это Алексей Соломин. Я даже не знаю, как это объяснить, Лев Моисеевич. Я попытаюсь что-нибудь придумать свое оправдание. Меня зовут Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Коллега напротив меня.
Мышей, может, любишь?
Мышь, может быть, да.
Конечно.
Вполне вероятная штука. Сегодня у нас не юбилей, а памятные даты. Две из них, по крайней мере. Во-первых, день смерти Сталина сегодня. Кто-то, кстати, отмечает этот день как праздник. Ну, некоторые из моих знакомых серьезные.
Ну, честно говоря, я не слышал, чтобы были какие-то торжества прямо.
Нет, официальных нет. Но многие мои знакомые называют это праздником. Еще один сегодняшний день. Это другая дата. Сегодня экватор Владимира Путина нового срока.
В третьем сроке экватор.
Да, 3 года исполняется после его выборов. Вот 4 марта его выбрали, 5 марта подвели итоги и сказали, Владимир Путин, ну там на самом деле вечером 4 марта уже все сказали, все было ясно.
На самом деле еще до 3 числа вечером было все ясно.
Этому мы тоже посвятим сегодня определенное время, тем более, что опрос Левада-центра, новый, очередной, указал, что поддержка Владимира Путина и тот самый термоядерный рейтинг Владимира Путина, он не спадает, те же 80 с лишним процентов.
А еще весной 1965 года закончили съемки фильма «Операция И» и другие приключения Шурика. 50 лет исполнилось.
Еще одна памятная дата. Давайте начинать. Алексей Нарышкин, Алексей Соломин, Лев Гулько, Наталья Якушев, наш звукорежиссер. Доброе утро. Поехали.
Не спать? Реклама.
Ну, где же они?
Мужчина, что вы тут ищете?
Рубли где?
Где-где? В югре.
Граждане и гражданки, храните деньги в банке.
Вклад исполнения желаний от банка Югра. До 17% годовых в рублях. Акция до 31 марта 2015 года. Подробности на югра.ру. УАО «АКБ Югра». Генеральная лицензия Банка России 880 от 23.07.2012.
Ко дню 8 марта, чтобы всегда быть на коне, дарите себе и близким знаменитый шампунь, маску и лак «Лошадиная сила». Потому что «Лошадиная сила» – пожалуй, самый долгожданный подарок ко дню 8 марта. А еще желанным и любимым дарите крем «Буренка».
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Разворот.
Это утренний разворот. Здравствуйте.
Да. Еще раз, доброе утро.
Давайте непосредственно к Сталину перейдем, потому что я уже по смс-кам вижу, как слушатели начинают трясти.
В хорошем смысле слова.
Ну, наверное. В смысле слова.
Хорошим. Да, 5 марта, 62 года, как умер Сталин, но дело его живет. На прошлой неделе Госдума обсуждала предложение, это я аргументы и факты цитирую, КПРФ переименовать Волгоград обратно в Сталинград, а также открыть в Москве памятник вождю, назвать его именем одной из улиц или площадей. По данным Левада-центра, 52% россиян считают, что Сталин сыграл положительную роль в истории страны, грезя о вожде, люди рассуждают так. При нем был порядок, при нем победили Гитлера, провели индустриализацию, значит, Сталин был хороший правитель. Но глянцевый образ Сталина и реальный Сталин – это две разные вещи. Есть знаменитая фраза, приписываемая Черчиллю. Хотя, на самом деле, он такого не говорил. Что Сталин принял Россию с сахой, а оставил с атомной бомбой? В ней все неоднозначно, и про саху, и про бомбу.
Я уже где-то даже слышал это выражение, оно расхожее.
Ну, царская Россия до революции демонстрировала самые высокие темпы промышленного роста в мире. Мы росли даже быстрее Соединенных Штатов Америки. Там тоже все неоднозначно, поскольку Николай II не очень этому потворствовал, честно говоря. За что и пострадал.
Потворствовал...
Вот этому он не давал промышленникам, на самом деле, так сказать, не очень их любил, капиталистов. Потому что они были не очень монархистами, честно говоря.
Ну, не знаю.
Да. Так что от сахи Россия уходила задолго.
Все-таки это же тоже расхожее мнение поводу 2013 года, самого успешного из промышленной точки зрения, с экономической точки зрения.
Дальше-то
и дальше война, Первая мировая война.
Да, дальше. И как повел себя Николай II. Там много всяких нюансов, мы сейчас не об этом. Еще в 1912-м появился проект гидроэлектростанции на Днепре. Ее планировали ввести в строй в 1920-м, помешала революция, гражданская война. Сталин построил Днепрогэс только в 1932-м. А что касается атомной бомбы, да, к 1949 году СССР ее получил, подсмотрев секреты американских ученых. Но сравнить, ядерный проект США охватывал 125 тысяч сотрудников, все вольнонаемные, а на сталинско-бериевский проект работали 750 тысяч человек, из которых две трети были зэки и солдаты внутренних войск. Что уж говорить про массовые репрессии. Многие до сих пор свято верят, что если кого и репрессировали, то за дело, как врагов народа.
То есть, извини, пожалуйста, это для фанатов Сталина, это еще один довод, прошу прощения, еще один довод в пользу того, что Сталин был эффективным менеджером, потому что сколько тысяч человек в США работали над бомбой, а сколько у нас? Да. В разы меньше, и получается все гораздо лучше.
В США 125 тысяч сотрудников,
а у нас,
а у нас 750.
Вот. Ну, то есть наши груши оказалось, получается, всего лишь надо как-то поработить людей.
Зэки и солдаты.
Унизить их, уничтожить духовно.
А вот Сталин был строго справедлив. Кто сегодня читает Солженицына с его жуткой правдой о ГУЛАГе? Это долгое, трудное, малоприятное чтение. Читать простенькую, но насквозь фальшивую историю литературы про Сталина, наводнившую книжные прилавки, легко и приятно. Она льстит нашему ощущению собственного величия. И не хочется думать, скажем, о том, что потери СССР, считая неродившихся детей, к концу сталинской эпохи достигли 100 миллионов человек. То есть без войны, голода и репрессий население страны должно было составить 300 миллионов, а составило только около 200. Если при Сталине страна и вставала с колен, то во многом за счет недоплаты зарплат, недопроизводства товаров народного потребления, как следствие дефицита карточек и голода, дальше выделено. Именно потому, что люди жили очень бедно и работали за гроши, Сталин мог концентрировать ресурсы на каких-то проекта. Готовы ли мы повторить тот опыт? Боюсь, это все, так сказать, из Дмитрия Орешкина. Политолог Дмитрий Орешкин. Боюсь, что нынешние россияне хотят сталинского порядка только в одном пакете с полными полками магазинов, ростом зарплат, со свободой передвижения и прочими благами капитализма. Но чудес не бывает.
Да.
Так вот, давайте мы. У нас здесь, кстати, сейчас нужно прерваться на секунду буквально.
Потом продолжим.
Спонсор компании «Нанотек Фарма» представляет лечебный пластырь «Нанопласт Форте». Поможет быстро при заболеваниях суставов, позвоночника, мышц и связок. Наклейте «Нанопласт Форте» и занимайтесь привычными делами. Спрашивайте «Нанопласт Форте» в аптеках. Nanoplast-forte.ru. О противопоказаниях ознакомьтесь в инструкции.
Ну, прежде чем мы продолжим, есть еще одна статья на эту тему. Мне кажется, слушатели уже из новостей слышали, но вот это вот вопиющий случай. Музей Пермь-36, который был музеем работников, который был, ну, своего рода музеем репрессий политических, да, музеем ГУЛАГа в этом смысле. Он переформатируется. В частности, вот директор Виктор Шмыров рассказал российской службе BBC, что первая выставка в музее после его перехода под государственную опеку будет посвящена средствам охраны и техническим способам задержания заключенных. Мемориал не исчезнет, но музей захватили люди, которые назначила новая власть и полностью изменили его. Теперь это музей о лагерной системе, но не о политических заключенных. Они не говорят о репрессиях или о Сталине. Конечно, это политическое решение, сказал директор Перми-36. По его словам, музей станет другим и утратит свое значение.
То есть там совсем не будет. Можно же и в рамках вот новой концепции говорить о политических заключенных.
Да, о том, кто были эти заключенные.
Да.
Но очень странно, ну, а теперь будет рассказано, какими наручниками их сковывали, да, там.
Исключительно об этом, исключительно технологии.
Да, ну, видимо, считают, что уже достаточно поговорили про репрессии, про тех, кто был убит, замучен. Надо поговорить, как бы, про тех, кто с другой стороны.
Знаете,
так, видимо, получается.
Ездят по России всякие там музеи пыток. Рассказывают там про средневековые методы.
Да, вот тут на Арбате
слышал.
Вот здесь я даже в каком-то из них.
У тебя даже абонемент.
Нет у меня абонемента, но я был в каком-то из таких музеев, вот там рассказывают действительно о техническом оснащении, о том, как это происходило и так далее.
Ну, там такая историческая перспектива в этом музее, я так понимаю.
Возможно, но мне кажется, просто делать из музея определенного уже сложившегося, с определенной концепцией, делать из этого полностью менять и... Ну, это, кстати, имиджевый ущерб для государства, по-моему.
Ну, уничтожать.
Сейчас, берет этот музей под опеку, и если под вот опекой государства происходят такие изменения...
Ну, значит, государство не хочет говорить о репрессиях.
Если это,
значит,
да,
хочет,
если
да, это значит, будет. Хочет признать, что на самом деле были не репрессии, а были такие вполне логичные посадки ради там, укрепления государства. Значит, все, кто был убит и там провел энное количество лет в лагерях, значит, ну, за дело, видимо, там побывали. Нам тут пишут, достали вы со своим Сталином, Сталина подняли из пыли истории либералов 90-е. Ольга, Ольга, доброе утро и вам. Ну, кстати, к Сталину мы вернемся в 10 часов.
Ну, тут есть 45-я смс-ка из Перми, кстати.
Да, а Борис пишет, когда Сталин умер, все его богатство составляло мундир генералиссимуса и пару подшитых валенок. За это бескорыстный народ России уважает вождя.
Борис из Перми.
Да, Борис из Перми.
Подпись. Без комментариев.
Оно тут тоже, кстати, про вообще про советскую, про советскую эпоху нашу. Олег напишет, мы все еще доедаем результаты трудов поколений Сталина, Хрущева, Брежнева. После нынешней власти доедать будет нечего.
Так это не благодаря, а вопреки.
Еще есть одна публикация на эту тему.
Да,
в
есть сегодня.
Комсомольце.
Леонид Млечин, как уже известный человек, собственно, всем нашим радиослушателям, я надеюсь, известен, замечательный писатель, телеведущий. Его публикация в МК на третьей полосе называется «Нержавеющий Сталин. Кому и зачем нужен палач России в качестве блестящего руководителя и великого полководца». Уже, собственно, не первая публикация Леонида Млечина о сталинском режиме. Он вообще, так сказать, довольно много об этом пишет и фильмы снимает. Сталин нереальный, разумеется, а существующий в нашем воображении ответ на вызовы сегодняшнего дня. Это я цитирую. Это Сталин – компенсация за потери и неудачи, этот Сталин. Этот Сталин – олицетворение порядка, успеха, победы, силы государства. Раз ничто другое не принесло счастья, нужно возвращаться к его политике и к его методам. Никаких послаблений внутри страны, никакой разрядки в международных отношениях. Этому Сталину много прощают в благодарность за ощущение причастности к великим победам, которые он приватизировал. Первое. Сталинизм, как наркотик, помогает отторгнуть неприятное прошлое. Сталин уничтожал исключительно врагов государства и правильно делал. Под воздействием наркотика как-то сбывается, что в реальности главная жертва большого террора – крестьянство и церковь. А вот тут много чего есть. Второе. Любовь к Сталину – это любовь к себе. Режим многое давал тем, кто прорывался наверх. Драматург Всеволод Вишневский, прославившись после революции пьесой «Оптимистическая трагедия», удивленно записал в дневнике. «Сергей Михалков излагает мне свое жизненное кредо. Надо знать, что понравится наверху». Ну что же, здравствуй, племя молодое. Устраняя ярких одаренных, потому и самостоятельных, Сталин открыл дорогу посредственности. Попав у Сталина в фавор, они получали частицу его безграничной власти. И в первую очередь устраняли конкурентов. Ну вот, и так далее, и тому подобное.
Леонид Млечин, это статья в московском
комсомольце. А вообще Сталин давал на все вопросы простые ответы. Об этом тоже пишет Леонид Млечин. Ну, действительно.
Нам пишут, чем больше вранья и грязи на Сталина и Путина, тем Россия будет дружнее, а вы никому не нужны, Александр из Тамбова. В то же время Руприхт говорит, только идиотов может впечатлять личная скромность людоедов.
А... Тронто из Петербурга подхватила вот эту вот идею переформатирования музея в Перми. Он говорит, в Казани, в ВВД Дальний, нужно музей открыть и рассказывать, как технически засовывать бутылки. Ну, вы понимаете дальше, да. Ну, то есть, как бы это шутка, но оно, мне кажется, вполне в этом контексте уместно, наверное. А, ну, давайте со Сталина перейдем, может быть, куда-нибудь дальше.
Давайте.
Дальше.
Да.
Еще одно. Сергей из Тюмени пишет, почему вопиющий случай, имеется в виду перепрофилирование музея Пермь-36, о котором говорит его директор. Логика событий и идеалов нынешней России подсказывает, что перепрофилирование музея закономерно, Сергей из Тюмени. Доктор при Сталине потери миллиона, при войне, при Ельцине не меньше, и в мирное время не слышал, чтобы при Ельцине были миллионные потери. в смысле, вот настолько, настолько же масштабное, чтобы...
Ну, ну ладно, ну, слушай, чего это обсуждать? Доктор, доктор написал очень умно, и пусть находится в этом состоянии убежденности.
Коммерсант сегодня занимается анализом ситуации вокруг Александра Хорошавина, но в более глобальном смысле, не только, собственно, его кейс, я напомню, что его обвиняют в получении взятки, а сам он говорит, что его оговорили. Коммерсант анализирует вообще отношения центра и регионов, сообщает, что по данным газеты силовикам, как заявил Коммерсанту источник в администрации президента, была отдана отмашка президента на начало операции. Информация о любых резонансных делах в оперативном порядке докладывается президенту. Этот случай не стал исключением. Газета пишет, что в администрации есть специальное управление, которое отвечает за антикоррупционную деятельность. Его возглавляет Олег Плохой. Работа с главами регионов относится к ведению управления президента по внутренней политике, которую курирует первый зам главы администрации президента Вячеслав Володин. За регионами закреплены кураторы, в обязанности которых входит мониторинг ситуации в субъекте. Если губернатор не устраивает Кремль, то используется другой сценарий с объяснениями и разговорами, отмечает собеседник газеты. При этом очевидно, что такое решение, как экстренное задержание Александра Хорошавина, президент принимает вместе не только с Александром Бортниковым и Александром Бастрыкиным, это главы ФСБ и СКР,
комитета,
но и с главой администрации президента Сергеем Ивановым и Вячеславом Володиным. И напоминает дальше, историю с Хорошавиным чуть расшифровывает. Вот 5 декабря 2013 года сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бричалов рассказал президенту на конференции этой организации, что глава Сахалинской области потратил, в частности, на улучшение имиджа губернатора 680 миллионов рублей.
Вчера, вот кстати, я и к телевизору повторяли. Ну,
эту историю, как да, Путин да, на это сказал. Он назвал эти расходы самым большим ударом по рейтингу Александра Хорошавина. И ничего глупого сказал он, придумать невозможно.
Хоть предложил садики построить, хоть бы например, для улучшения имиджа. Было бы и то эффективнее.
Или вот эта фраза тоже интересная. Хоть бы по другой статье провели какой-то. Еще, значит, были у Хорошавина
вот
другие...
Вот это я не слышал вчера, кстати говоря.
Не-не-не, это цитата из Путина.
По Коммерсанту. Были у господина Хорошавина другие противники. В декабре 2014 года полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, ну, вице-премьер Юрий Труднев, на видеоконференции с журналистами обвинил власти Сахалинской области в попытке скрыть профицитный бюджет. И сказал, что Сахалинская область, политолог Александр Кынев говорит, что Сахалинская область рекордсмен по доходам на душу населения, и бюджетная обеспеченность жителей области самая высокая по стране, и они должны, по сути, жить как в Арабских Эмиратах. Сахалин – большая территория, мало людей живет. Угу. Но приезжая туда, вот этого не видят. И еще говорят о еще одной такой особенности Александра Хорошавина. Его же вчера тоже об этом говорили, называют приближенным к Игорю Сечину человеком, главе Роснефти. Mm-hmm. И сталкивают интересы здесь администрации президента в лице Вячеслава Володина и главы Роснефти, президента Роснефти Игоря Сечина. Так вот, по этому поводу тоже публикации Коммерсанта есть. Александр Хорошавин, протеже Роснефти с Игорем Сечиным в мае 2012 года назначен президентом компании. У него не просто формальное общение, они обсуждают как производственные, так и социальные вопросы в регионе. Об этом заявил Коммерсанту первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. При этом один из источников Коммерсанта, близких к Роснефти, говорит, что Хорошавина нельзя называть приближенным к Игорю Сечину, хотя, конечно, они общались. У компании там проект «Сахалин-1». Это, что называется, обойма, а не ближайшая команда, говорит другой собеседник Коммерсанта.
Ну, давайте напомним, что Хорошавина вчера уже поздно вечером, ну, во-первых, он был этапирован, или, как говорят, конвоирован в Москву на самолете. Вчера его весь день сюда везли, и потом только поздно вечером, в 10 часов вечера, Александр Хорошавин был арестован на 2 месяца до практически конца апреля. Вы знаете, что мне понравилось? Хорошавин же, ну, это вполне логично, предлагал его отпустить под залог, и у него такая была мотивировка. Он говорил, что, ну, я вот могу дать залог не больше 5 миллионов рублей, потому что недавно, это я по агентствам цитирую, по агентству Интерфакс, в частности, недавно он якобы был на форуме в Красноярске, где потратил больше 15 миллионов рублей на личные нужды. 15 миллионов потратил на личные нужды. Я просто представляю, что дяде дали какие-то карманные деньги, вот он вот этот на личные... Что за личные нужды такие, 15 миллионов рублей? Форум идет там несколько дней.
Всех разные.
Я еще раз напомню все-таки позицию Александра Хорошавина, который говорит, отвечая на обвинение в получении взятки, утверждает, что его оговорили.
А знаете, друзья, что вот я подумал, ты когда читал статью в «Коммерсанте», там сказал, что вот этот вот, ну, наезд на Хорошавина — это санкции Путина, я правильно понял?
Да, так об этом говорят источники «Коммерсанта» в администрации президента.
А просто вот сейчас представьте на секунду, постарайтесь пофантазировать, если возникнут когда-нибудь какие-нибудь претензии к Рамзану Кадырову. И Владимир Путин даст санкцию там, на, не знаю, на задержание Кадырова. Вот Кадыров сдастся? Вот можно ли представить, что за Кадыровым также приедут какие-то там силовики, просто вот его возьмут в наручники и увезут в Москву?
Как говорит Константин Эрнст в одном из последних интервью по поводу гипотетических предположений, все это салонные разговоры.
Ну, очень хорошо, нет, очень интересно. Это хорошо, он может сдаться, потому что у него на Сахалине своей армии не было. У Кадырова же есть своя армия отдельная, вы же не будете с этим спорить? И все. Вот мне просто кажется, что если за Кадыровым, за Рамзаном Кадыровым...
А мне кажется, что...
А если приедут за Рамзаном Кадыровым, я думаю, не сдастся человек без боя, и будет какая-нибудь, не дай бог, конечно, война. Ну, это салонные разговоры, как ты мне сказал, цитируя Константина Эрнста. Ладно, оставим их.
Давайте к другой теме обратимся.
Давайте.
Про медицину.
Про медицину? Давайте поговорим про медицину. Российская газета сегодня опубликовала статью, которая называется «Улыбочку, сестра». Дело в том, что работников здравоохранения обяжут стать вежливыми и тщательно блюсти врачебную тайну. И это не связано со вчерашними, так сказать, событиями в городе Санкт-Петербурге, где, ну, все знают, да, о том, как некорректно врачи скорой помощи, мягко говоря, обошлись с пациентом. Вот.
Ну, кстати, врачи скорой помощи, я видел, сообщение уволили, а руководство вот этой станции скорой помощи, оно там извиняется. Но при этом сам этот мужчина, он был в каком-то просто состоянии колоссального опьянения, у него там 3 промилле, не знаю, обычные люди, по-моему, от этого уже не живут.
У него вообще черепно-мозговая травма.
Да, он же, по-моему, даже после какой-то драки.
Да, после драки, да.
Да.
Со своим, да. Так вот, вице-премьер Ольга Голодец поручила написать и внедрить единый этический кодекс работников медучреждений. Заниматься подготовкой документа будет Министерство здравоохранения РФ при участии профессионального сообщества. А впервые вопрос о необходимости создания такого кодекса был поднят на заседании Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере под председательством Голодец. И, как рассказала российская газета, член попечительского совета, директор Центра анализа доходов уровня жизни НИУ Высшей школы экономики Лидия Овчарова, в кодексе будут прописаны правила поведения работников здравоохранения. К нам в попечительский совет приходит много жалоб на недружественное обращение к пациентам со стороны работников медучреждений, говорит она. Причем в основном люди обижаются не на врачей, у которых, кстати, есть свой этический кодекс. Часто невежливо себя ведут работники регистратур или административный персонал. Например, люди, распределяющие квоты на высокотехнологичную медпомощь или на специальные лекарства. Продолжает эксперт, и им после внедрения кодекса придется перевоспитываться, становиться приветливыми и доброжелательными. Второй важный момент, который, по мнению эксперта, должен быть прописан в документе, это конфиденциальность информации о здоровье пациента, она не должна распространяться без его согласия.
То есть нельзя выйти в коридор и сказать: «Иванов, с язвой, кабинет».
Ну, типа того, да.
Ну, язва не самый страшный, там, с геморроем. Иванов, который это... Нет, который импотент. Давай, идите сюда, сейчас вас это посмотрим. Человек так, опустив глаза, идет.
Что-то вроде этого, да.
А я на самом деле не понимаю, как можно приучить медперсонал к какому-то вежливому общению с пациентами?
Ну, посмотрите.
Пациентами.
Платную клинику.
За те же деньги. Вот ты работал на протяжении многих лет в своем привычном формате, а потом тебе говорят: а с завтрашнего дня мы приняли кодекс, Да. С завтрашнего дня ты будешь улыбаться.
Очень просто.
Как улыбаться? Дверь вон там.
Ну, какая у тебя мотивация улыбаться? Ну,
потому что если дверь не будешь улыбаться, тебя уволят.
Дверь на выход. Да, у нас,
мне кажется, никого не уволят.
В данный момент стоит очередь на твое место.
Нет, а я себя ставлю на место, я себя ставлю на место пенсионерки, которая приходит в поликлинику. Вчера приходила, приходит сегодня, и все улыбаются. Я там в шоке. Вы что, сдурели, что ли, ребята?
Ты доводишь до абсурда, и это понятно. Речь, конечно, не о том, чтобы на лице постоянно была улыбка. Речь идет об отсутствии грубости. Я в своей жизни, я вообще очень спокойный человек, и всегда к людям отношусь с уважением, к незнакомым, пока они меня вот каким-то образом не достали. Так единственный раз, когда я сорвался в жизни, когда я сорвался на незнакомого мне человека, произошел в поликлинике.
Это ужасно. На кого-то наорал.
Причем меня выводили минут 10.
Ты избил кого-то?
Нет, я истошно орал на сотрудника поликлиники, на сотрудницу. Потому что она...
Просто сорвался? Она же, наверное, ничего не сделала?
Я не просто... Нет, она
вспышка была.
Сделала, просто у меня нет времени рассказывать эту долгую историю. Но это был единственный раз в жизни, когда это случилось.
И это было в поликлинике?
Это было в поликлинике.
Потому что они, видимо, отнеслись не очень корректно.
Мы эту тему оставим, она у нас после 9:49 еще проявится. Мы пообсуждаем ее обязательно с вами. Спасибо, Лев Гулько. Сейчас новости на Москве.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте. С понедельника по пятницу. При любой погоде и непогоде.
9:35, утренний разворот, и время для Сан Саныча Пикуленко, который опять там в Женеве своей никак не уедет. Сан Саныч, вы же там по-прежнему?
Да, доброе утро.
Ну, как вам?
Утро.
Как вам там? Что нового? Какие новинки с автосалона?
Могу сказать, что праздник автомобиля кончился, все разъезжаются, и можно...
А что же вы-то там делаете, если все разъезжаются?
Я
что вас там держит?
Я по голосу Саныча слышу, что праздник кончился.
Я отправился в путешествие по прилегающим окрестностям, попробовать новые автомобили, заглянуть, знаете, вот высокотехнологичный продукт, современный автомобиль, а, скажем, адронный коллайдер, он еще высокотехнологичный, поэтому я хочу переплести инженерное совершенство автомобиля с физическим будущим человечества. Может, там действительно черная дыра, ее можно потрогать.
А, вы адронный коллайдер, я не ослышался. Я подумал, вы марку машину какую-то назвали,
да.
И пытался представить у себя. Нет. Адронный коллайдер.
Сан Саныч, который пытается оседлать адронный коллайдер, да. Так себе и нарисовал.
По поводу таких кратких итогов салона, но здесь явно взволновались производители местные, потому что публика отказывается от автомобилей. Они пошли по пути, который проповедовало наше социалистическое государство, что преобладание общественного транспорта над личным. И вот тут вполне себе респектабельный швейцарец может на работу ехать на электричке. Вот. Поэтому, гопота, короче. Но их заманивают в автомобили. И, например, лакшери-сегмент такой, как Jaguar, предлагает покупку автомобиля по системе buyback с фиксированной ценой выкупа на 3 года без первого взноса, 3 года гарантии, 3 года помощи на дорогах, если, не дай бог, чего колесо спустило, и 3 года бесплатного обслуживания. Вы знаете, для злобистого европейца, который свой бедный круассан, понимаете, макает в кофе растворимый, это большое дело. Он экономит на этом 2800 евро в год, и большое счастье наступает. Ну, а для тех, кто еще не дошел до высшей степени вращения и пересаживания на общественный транспорт, ну, скажем, Audi показала прекрасный автомобиль, Audi R8, суперкар, двухместный, но понятно, эгоистичный, зачем мне еще, не все люди уменьшаются справа, суперкар такой, как Audi, зато сразу трехместный.
Так, что-то плохо со связью стало.
Плохо.
Вы пока как-то попытайтесь...
Зайдите на холмик куда-нибудь.
Да. А где...
Ну вот и все. Ой. Вот и все оборвалось.
Давайте мы сейчас попробуем.
Попробуем еще раз связаться.
Мне на самом деле стало интересно, что, на чем там сам Сан Саныч ездит. Ему же дают какую-то машину. Он же говорит, что
Сан Саныч.
Типа тест-драйвы. Сан Саныч, что ты мне изводишь?
Я вот хочу, Сан Саныч, спросить про Швейцарию. Уже чего про этот автосалон говорить? Если...
Дороги?
Не-не-не-не-не. Если в Швейцарии какой-то народный автомобиль... Ну, вот у нас же мы считаем, что народный автомобиль, как бы это какая-нибудь «Лада», а в плане распространенности, наверное, какой-нибудь «Форд», там «Форд Фокус». А вот в Швейцарии самая популярная марка. Что там чаще всего покупают? Вот Сан Саныч возвращается к нам.
Включился с нам снова Сан Саныч.
Да, ну вот, знаете как, это все работает как швейцарские часы, по всей видимости, швейцарская связь, не как швейцарские часы.
Ну, к сожалению.
Автомобили они вообще извели... Нет швейцарских автомобилей.
Сан Саныч, я тут, знаете, у меня вопрос. А скажите мне, пожалуйста, я всегда мечтал побывать в Швейцарии, но что-то пока не получалось, но может когда-нибудь там побываю. А скажите, там вообще есть ли какой-то народный такой автомобиль, который самый популярный среди жителей? Или так вы не заметили?
Ты знаешь, я же тебе объясняю, что жители Швейцарии, житель Женевы предпочитает трамвай, житель Швейцарии электричку, иногда автобус. Автобус в меньшей степени. Народный автомобиль Швейцарии – Rolls-Royce.
Ничего себе.
Поскольку средняя зажиточность местного товарища, она превосходит. То есть он или в электричке, или все-таки в приличном автомобиле.
То есть, когда человек заказывает такси, и ему предлагают Rolls-Royce, он говорит, нет, вы знаете, я могу позволить себе премиум-класс, поэтому давайте что-нибудь другое.
Ну, я вам вчера уже говорил, что извращение, дошедшее до безобразия, это Rolls-Royce апельсинового цвета.
Да, который появился на автосалоне. А вы сами на чем катаетесь по Швейцарии?
Ну вот, с сегодняшнего дня на обновленном Audi Q3 я решил, что все-таки надо проехаться по Швейцарии. Тут, оказывается, есть интересные места. Кроме коллайдера и коллег, которые, может быть, что-то расскажут. Ну вот, тут, оказывается, еще есть минеральные воды, виноградники. И даже домик или памятник Чарли Чаплина. Я не разобрался. Тут вы же знаете.
В общем, у Сан Саныча там в Швейцарии, в Женеве, развлечения еще на целую неделю. Нам, я чувствую, и нашим коллегам, Уткину, Орехову, не придется ждать вас.
С удовольствием еще и на неделю, но в субботу надо вернуться домой.
Понятно. Сан Саныч, следующий ваш маршрут, как точка какая будет? Вы из Женевы сразу в Москву или еще куда-то поедете?
Ну вот, пока я проеду еще по окрестностям по швейцарской провинции, тут по местным деревням, а потом уже переберусь на самолете домой и буду рассказывать о двух.
Ой, и снова
опять.
Спасибо
связь.
Большое.
Это как бы знак, нам знак, что не надо больше тревожить Сан Саныча, надо уже закругляться, потому что, как нам господин Пикуленко объяснил, швейцарская телефонная связь, она не такая же устойчивая и надежная, как швейцарские часы. Сейчас сделаем, наверное, отбивочку небольшую, и мы начнем другую тему обсуждать, которую уже касались.
Разворот.
Ну вот про этический кодекс медслужащих мы уже немножко поговорили, вам рассказали об этом в обзоре газет. И это повод поговорить о том, с каким отношением вы сталкиваетесь в государственных поликлиниках. Плюс 7985-970-4545, телефон для смс-сообщения, аккаунт вызовем в Твиттере и телефон прямого эфира 363-3659. Можете позвонить, рассказать. Ты разве ни разу не сталкивался со странным поведением в поликлиниках? Для тебя мотивировано это, оправдано создание такого этического кодекса?
Во-первых, я не думаю, что, опять же, этический кодекс, если он какой-то будет, в каком-то виде будет принят, я не думаю, что он будет работать, а про то, сталкивался я или нет. Ну, я сталкиваюсь не с какой-то агрессией со стороны работников поликлиники, сталкиваюсь просто с какой-то там, знаешь, упертостью. Например, когда есть огромная очередь, и ты видишь, что там в окошке в регистратуре много сотрудников учреждения. И
они занимаются чем-то другим.
Да, вместо того, чтобы как-то вот это вот распределить потоки людские, там одно окошечко нет, потому что вы должны потерпеть, если вы хотите к специалисту попасть, помучиться.
Дело же не в том, что тебя потом... они хотят заставить тебя потерпеть. Наверное, у них просто есть какая-то другая работа. Это то же самое, когда вот приходишь на почту, знаешь, всех раздражает. Это куча людей, работает одно окно, хотя там присутствуют и другие сотрудники. Но это не значит, что и другие сотрудники...
Ты стоишь в очереди, тебя это раздражает. Если ты совсем такой горячий парень,
проблемы.
То ты начинаешь кричать на сотрудников почты, они начинают, вполне, наверное, это логично, они начинают тебе что-то в ответ говорить, и потом вот так вот...
Нет, а бывает, ты обращаешься в регистратуру за каким-то советом, или тебе нужна помощь, понять, к кому обратиться, как получить талончик и так далее. А в ответ тебе, в общем, объясняют, что для них это проблема, и решай-ка ты свои проблемы сам, господин хороший. Ну, условно. Я просто сталкивался с таким. Ну, я на такие вещи стараюсь не обращать внимания. Вот наши слушатели посмотрят, что скажут. Плюс 7985-970-4545. Невыносимо смотреть, как они разговаривают с пожилыми, пишет Оля. Он еле ходит, ей дочка-дочка, а она в ответ гав-гав. И, кстати, вот я тоже был свидетелем таких случаев. Потому что пожилой человек, он не всегда может понять с первого раза, не всегда может расслышать с первого раза. И к нему нужно, как мне кажется,
подойти более внимательно. Я вообще орать на пожилого человека, это последний. Не дело, потому что пожилой человек тебе ничем не может ответить.
Ну, вот именно.
Потому что ты это, старый, кстати, ты, не знаю, там, сгорбленный, у тебя нет сил, у тебя давление постоянно шкалит, на тебя орут, и ты, даже будучи пенсионером, наверное, понимаешь, что сейчас, если ты как-то попытаешься там в этот конфликт ввязаться активно, то это просто риск для твоего здоровья.
Это же, кстати, не только поликлиник-то касается на самом деле. Вот это есть признак совка, один из самых ярких и самых демонстративных.
А я не знаю, какой тут совок. Мне кажется, это деньги. Вот если представить.
Что деньги?
Ну, почему ведут себя агрессивно, ведут себя невежливо? Потому что какая-то неустроенность в жизни. Если ты вот в нашем эфире начнешь лаять на слушателей, это же не значит, что, не знаю, просто... Ну, мне кажется, это будет значить, что ты у тебя какие-то личные твои собственные переживания. Ты пытаешься свою злобу скинуть на слушателей. То же самое в поликлинике. Тебе не платят, платят маленькую зарплату. Тебя заставляют выходить внеурочно. И на кого ты можешь выплеснуть этот гнев? На пациентов, которые будут это терпеть. А они будут терпеть, потому что им некуда деться. Поликлиника в районе одна, а сил идти до какой-то другой поликлиники государственной нет. А идти в частную поликлинику, в платную, ты себе не можешь позволить.
Я с тобой не согласен. Нет, дело не в размере оплаты труда. Дело в воспитании, во-первых. А во-вторых, вот в условиях общественных и в том, что считается нормой, а что нормой не считается. Если тебе дают понять, что твое поведение не соответствует норме, дают понять масс. Ну, то есть, понимаешь... внешние силы как-то на тебя давят. Потому что внутренне ты не способен на это уже сообразить.
Вот Елена нам пишет...
Тогда, на мой взгляд, это может привести к чему-то.
Елена нам пишет на СМС...
А многие люди просто промолчат и уйдут. А человек самоутвердится за счет них, они промолчат и уйдут.
Елена из Москвы нам говорит, любимая фраза всех этих сотрудников, а вы поработайте за мою зарплату. Вот то, о чем я говорю. И, наверное, где-то можно этих всех сотрудников, которые такие озлобленные, агрессивные, можно их понять. Эту тему продолжим через 2 минуты, сейчас реклама.
Реклама. Только в марте и только на автомобиле Toyota Camry мы сохранили выгодные условия для вас. Подробности в Toyota Центр Измайлова по телефону 8-495-730-9000 и на сайте toyota-i.ru. Дополнительная выгода по программе Trade-in и специальная ставка по кредиту – все это ждет вас в Toyota Центр Измайлова. Город Балашиха, Горьковское шоссе, 1 километр от МКАД. Телефон 8-495-730-9000. Организатор ООО Toyota Motor.
Toyota.
Кредит предоставляется ЗАО «Тойота Банк».
Здесь каждая дверь – парадная. Каждое окно – в историю. Каждая ступенька – на высоте. А за поворотом ключа – ваш новый дом. Дом, созданный восхищать. «Гранделюкс» на Плющихе. Готовые квартиры с беспроцентной рассрочкой. Осталось лишь получить свой ключ. «Донстрой» 495-925-47-47. Условия рассрочки на сайте donstroy.com. Финансовый партнер ОАО «Банк ВТБ».
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43. В этот четверг после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет журналист Григорий Ревзин. «Особое мнение» в четверг после 5 вечера. В этот четверг после 21 часа в программе «Дилетанты». Сталин в массовом и историческом сознании. В нашей студии доктор исторических наук, главный специалист Государственного архива Российской Федерации Олег Хлевнюк. «Дилетанты» в четверг после 9 вечера.
Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Ежедневный обзор газет и журналов. Еженедельники в программе «Обложка». Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок Аут». А каждый четверг одна из тем исторического журнала «Дилетант».
«Эхо Москвы». Спонсор компании «Нанотек Фарма» представляет лечебный пластырь «Нанопласт Форте». Эффективен при болях в шее, спине и суставах. Помогает быстро, действует длительно, удобен в применении. Спрашивайте «Нанопласт Форте» в аптеках. nanoplastdefizforte.ru. О противопоказаниях ознакомьтесь в инструкции.
Разворот.
9.49, утренний разворот. Я голосование хотел запустить по теме, которую мы обсуждаем. Мы говорим об отношении к людям в поликлиниках государственных. Вот хотелось бы у вас спросить, уважаемые наши радиослушатели, устраивает ли вас отношение персонала в вашей поликлинике к вам? Если или к пациентам? Если устраивает, 660-06-64. Если не устраивает, 660-06-64. 665.
Голосование. Процесс пошел.
Еще раз повторю вопрос. Устраивают ли вас отношения к вам или к пациентам персонала в вашей поликлинике? Если устраивает 660-06-64, если не устраивает 660-06-65.
Лера пишет. При совке врач к моему маленькому сыну приходил ночью по собственной инициативе и бесплатно. Так, все очень просто. Это принцип нашего государства. Я начальник, ты говно. И зарплата тут ни при чем. Мнение нашего слушателя АЕ из Москвы. Так, о каком этическом кодексе медиков вы говорили, если у медиков во Владимирской области в августе государство отобрало треть зарплаты? Сергей. Так, в Госдуме большая зарплата.
Смотри, ну. Я просто на чем могу, с чем могу сравнивать? Вот если посмотреть на отношение врача, лечащего тебя, оно ведь как правило, я не говорю всегда, оно как правило несколько иное, чем отношение там какого-нибудь, ну, стафа, как это называется, сотрудников регистратуры или там помощников.
Ну, потому что ты лечащего врача дольше знаешь, и уже у вас выстраиваются какие-то отношения. Ну, ты с ним часто пересекаешься, людей, и он тебя не может так же послать, как, например...
Нет, я не
например...
согласен. Я сталкиваюсь с незнакомыми врачами, и все равно. Они могут с тобой пошутить. Они ведут себя... То есть они, естественно, там не улюлюкают перед тобой, да, не обхаживают тебя, но относятся к тебе как к человеку. Хотя ты пришел, они тебя первый раз в жизни могут видеть. Может быть, это связано с обязанностями, которые не устраивают людей. Вот в библиотеке возьми. Вот я, насколько помню, очень редко я сталкивался с хамством со стороны библиотекаря. Может, меня сейчас поправят, я не знаю. Может быть, я говорю, воспитание другое, отношение другое к делу. Они же тоже не получают больших денег. Поэтому я с тобой не согласен, что дело в деньгах. 363-3659, телефон прямого эфира.
Нам Михаил пишет про другую проблему. К сожалению, хамство пациентов и агрессивность нарастает. Максимум достается регистратору. Поликлиника – это сфера услуг. Дмитрий вот делится своим опытом общения с работниками поликлиник. Получил травму, обратился в ближайший травмпункт. Сказали, ты не наш, иди в свой район. А он за 20 километров. Сказал, ладно, здесь истеку кровью. Оказали помощь сквозь зубы.
363-3659, телефон прямого эфира. Я сейчас буду включать звонки. Сейчас у меня заработает машинка моя. Если бы ты мне помог сделать это. Что-то произошло.
Обложился двумя компьютерами, давай. Ничего не работает. Ну, все.
363-3659. Нет, у меня не все. Прими, пожалуйста.
А у меня тоже не работает. Все.
Что происходит?
Нам нужна помощь. Давай смс-ки почитаем, пока к нам Айболит прибежит. А все зависит от воспитания и любви к своему делу, читает Света. Размер зарплаты – это не оправдание хамства и грубости. Но я не говорю, что это оправдание. Я говорил о том, что скорее хамство и грубость – это следствие какой-то там маленькой зарплаты, недостаточной зарплаты, недостаточного внимания государства к труду медперсонала в поликлинике.
Ну вот Света пишет, все зависит от воспитания, любви к своему
прочитал,
делу.
Прочитал, да.
Я просто отталкиваюсь от этого, хочу следующее голосование завести, но сначала должен подвести итоги предыдущего. Мы спрашивали вас, устраивает ли вас отношение персонала к вам или к пациентам в вашей поликлинике. 21% наших слушателей устраивает. И, кстати, вот многие действительно на смс-ках пишут, что сейчас все к лучшему меняется, в том числе в государственных поликлиниках. Я должен признать, что мой инцидент, он произошел много лет уже, ну, как много лет? Лет 5 назад, наверное. Давайте тогда... Звонки у нас заработали, но времени, к сожалению, уже мало на них. Поэтому я сейчас хочу объявить следующее голосование. На ваш взгляд, причиной такого поведения со стороны сотрудников поликлиники это все-таки низкая зарплата, низкий уровень дохода, или личные качества, воспитание, образование и так далее. Если вы считаете, что причиной хамского поведения в государственных учреждениях это низкая зарплата...
Персонала.
Это низкая зарплата, 660-0664. Если вы считаете, что виной всему уровень образования или воспитания, 660-0665.
Голосование пошло.
Еще разочек повторю, причина недостойного поведения персонала в учреждении, если вы государственный, если вы с ним сталкиваетесь, хамство, например, это низкий уровень оплаты труда, низкий заработок, низкая зарплата, 660-0664, если проблема с воспитанием или образованием, 660-0665.
Хамство и грубость не от большого ума, сообщает нам Максим, а вот Нина из Саратова рассказывает, говорит, я 30 лет отработал врачом и не грубила, а если не нравится работа, то зарплата ни при чем, пусть увольняются.
Знаешь, еще есть в чем, вот, на мой взгляд, причина, почему я говорю, что это совок? Потому что люди, которые не могут тебе улыбнуться или приветливо с тобой поговорить, они как бы считают, что ты же не барин. Кто ты такой?
Да.
Ты такой же, как я. Почему я тебе буду улыбаться или приветствовать тебя? Но это ложный подход абсолютно. Я тебе говорю, вот не знаю, у меня нет никакого ощущения, что вокруг все бары, я всем должен угождать, но для меня нет никакой проблемы в том, чтобы приветливо относиться к незнакомому человеку. Он же мне ничего плохого не сделал. Они говорят, он же мне ничего хорошего не сделал, с какой стати я буду относиться к нему хорошо?
Сейчас на рекламу уйдем, и итог голосования через 2 минуты.
Мама где? Да в теннис играет. Нет, про боли в суставах она уже и забыла.
Лечебный пластырь «Нанопласт Форте». Быстрая помощь от боли в шее, спине и суставах.
Появилась боль у вас, сразу клейте «Нанопласт».
Спрашивайте в аптеках. Nanoplast.forte.ru. О противопоказаниях ознакомьтесь в инструкции.
Реклама. У некоторых покупателей квартир перспективы писаны вилами по воде. А у тех, кто выбирает квартиры в алых парусах, будущее видно отчетливо. У самой воды. «Донстрой». Мы завершаем строительство новых высоток в легендарном квартале «Алые паруса». Торопитесь купить с беспроцентной рассрочкой. 495-925-4747. Проектная декларация и условия рассрочки на сайте donstroy.com. Финансовый партнер ПАО «Банк ВТБ».
«Протефикс» – экстрасильный крем для фиксации зубных протезов с длительным фиксирующим действием по специальной антикризисной цене – 269 рублей. Спрашивайте в аптечной сети «Неофарм» и сети социальных аптек «Столички». «Протефикс» – немецкое качество по разумной цене. Срок действия предложения с 1 марта по 15 апреля 2015 года.
Реклама на радио «Эхо Москвы» 921-40-41, код 495, 921-40-41, код 495.
Словарь дневного разворота, издание 2015 года.
Буква «К» – каша. Блюдо из разваренных зерен. По данным депутата Государственной Думы Сергея Иванова, в январе 2015 года в буфете Госдумы каша подорожала в 2,5 раза – с 20 до 53 рублей. Гипотеза Иванова ставится под сомнение в управделами президента. По официальным данным, в буфете подорожала только каша пшеничная с тыквой и сливочным маслом. Смотри также статью «Нефть».
Словарь дневного разворота обновляют Всеволод Бой и Оксана Чиж со вторника по четверг с 14 до 17.
В
В этот четверг эксперты программы «Кейс» Юлий Гусман и Юрий Кабаладзе. «Кейс» в четверг после 22 часов.
Эхо Москвы. 91.2 в диапазоне FM.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. Голосование. Давайте посмотрим. 13% слушателей считают, что проблема, ну, какое-то недолжное, ненормальное поведение, агрессивное поведение медперсонала в поликлиниках из-за того, что у сотрудников этого учреждения низкие зарплаты.
Только 13%. Другие скидывают это на воспитание и образование. Кстати, согласен с Региной, которая пишет нам из Пермского края, которая пишет нам, что нужно самим пациентам идти с добрым сердцем, тогда и к ним будет доброе отношение. Ну, в каком смысле согласен? Это проблема, в принципе, всех людей. Не только сотрудники государственных учреждений. В России очень много.
Вот, ну, и говоришь, сотрудники поликлиник сами должны идти на работу с таким же сердцем. И когда вот это вот происходит столкновение в поликлинике людей с добрыми сердцами, тогда все хорошо.
И жизнь налаживается. Завтра о погоде давай расскажем.
Текущую, да, если сказать, 0 градусов сейчас в Москве. Давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность 98%. Ветра нет. Максимальная температура сегодня 2 градуса. Снег. Снег сейчас идет. Снег будет в течение дня идти.
В ближайшие дни, завтра, например, пятницу 6 марта, будет облачно, небольшие осадки, на дорогах местами гололед, дневная температура 0 плюс 2, ночная минус 2, 0. Восточный и северо-восточный ветер 5-10 метров в секунду, атмосферное давление будет 754 миллиметра ртутного столба. В субботу и воскресенье будет небольшое похолодание, ночью температуры могут опуститься до минус 8, минус 9 градусов. Новости. Утренний разворот продолжается. 10.05 в российской столице. Алексей Нарышкин, Алексей Соломин.
Доброе утро.
Студия «Эхо Москвы». Доброе утро. Не отпускает наших слушателей тема с поликлиниками. Вот один, например, Макс пишет. В каких условиях работают терапевты? Даже самый вежливый человек может не сдержаться. С одной стороны, наседает главврач, с другой пациенты, а у них план на прием не более 10 минут. Ну, я вам, Макс, могу сказать, что поскольку моя мама работает в поликлинике, в общем, как-то каким-то образом эти проблемы избегают. Не знаю уж, как это у нее получается.
Совет от Ивана из Екатеринбурга. Я всегда вежлив с медперсоналом, то, о чем мы говорили. Улыбаюсь. Добрый день, простите, будьте добры, большое спасибо. И все со мной вежливы и добры.
В этом часе поговорим про магию вуду и антимайдан.
Не движение. Подумайте, что мы с Соломиным рехнулись. Объясним сейчас, через полминуты.
Кто-то другой, наверное, да. Также снова вернемся к теме Сталина и поговорим о экваторе Владимира Путина. Сегодня 3 года прошло ровно половина с того момента, как он был переизбран на 3-й срок.
Я постой! Реклама!
Ну где же они?
Мужчина, что вы тут ищете?
Евро где?
Где-где? В югре.
Граждане и гражданки, храните деньги в банке.
Вклад исполнения желаний от банка Югра. До 6% годовых в евро. Акция до 31 марта 2015 года. Подробности на югра.ру. УАО «АКБ Югра». Генеральная лицензия Банка России номер 880 от 23.07.2012.
Ко дню 8 марта, чтобы всегда быть на коне, дарите себе и близким знаменитый шампунь, маску и лак «Лошадиная сила». Потому что «Лошадиная сила» — пожалуй, самый долгожданный подарок ко дню 8 марта. А еще желанным и любимым дарите крем «Буренка».
Если вас заинтересовало рекламное объявление, услышанное в эфире радио «Эхо Москвы», но вы не успели записать телефон, звоните по номеру 691-46-43, код 495. 691-46-43, код 495.
Спонсор компании «Нанотек Фарма» представляет лечебный пластырь «Нанопласт Форте». Поможет быстро при заболеваниях суставов, позвоночника, мышц и связок. Наклейте «Нанопласт Форте» и занимайтесь привычными делами. Спрашивайте «Нанопласт Форте» в аптеках. nanoplast-forte.ru. О противопоказаниях ознакомьтесь в инструкции.
Вот новый разворот.
Пермские активисты «Антимайдан» заявили о намерении прикоснуться к магии. Они собрались продавать куклы вуду с набором иголок и наклейками с лицами американских и украинских лидеров, которые, по их мнению, причастны к организации смены власти на Украине. Это я цитирую Ньюзруком. Неоднозначная акция организована совместно с телекомпанией «Уралинформ». Магические наборы будут продаваться там по 1000 рублей за штуку, но это все не важно. Важен сам факт. Давай сразу, я просто хочу с голосования начать, чтобы понять.
Про магию вуду, как мы и обещали, как мы анонсировали. А, да, ну и вопрос, собственно, очевидный. А верите ли вы в магию вуду? Ну вот в эти вот тыканье иголочками, в и какие-то что? Там куклы да. с приклеенными мордочками.
И это... что все это каким-то плохим образом повлияет на человека, о котором вы думаете. Или, может быть, гладить эту куклу, лобызать, целовать ее, и тогда с человеком можно приголубить, наверное, кого-нибудь. Или просто принести удачу.
Верите ли вы в магию вуду? Если верите, 660-06-64, если не верите, 660-06-65.
Голосование пошло.
Ну и очень простой вопрос, и я его еще раз повторю. Верите ли вы в магию вуду? Если верите, 660-06-64, если не верите, 660-06-65.
Владимир из Казани тут же нам отвечает. Дикари! Мракобесы.
Мы, что ли, с тобой?
Ну, наверное,
антимайдан, Пермский. А, ну хорошо.
Итак, собрались пермские активисты антимайдана, еще раз повторю, тыкать иголками в кукол с изображениями американских и украинских лидеров, которые, по их мнению, причастны к организации смены власти на Украине. Таким образом, я уж не знаю, видимо, пробуют все методы, обращаются даже к черной магии, наверное, чтобы как-то повлиять на проклятых укрофашистов, кто там еще, бандеровцев и либерастов из проклятой Пиндосии.
Ух ты как! Каким высоким штилем
сейчас
это...
Как это должно выглядеть в виде куклы, куклы Вуду? Я себе плохо представляю. С другой стороны, наши дорогие радиослушатели, ну, чем бы дитя не тешилось, как говорится, да, если пусть лучше, может быть, тыкают в куклы Вуду, чем ходят на акции протеста и стучат по головам тем людям, которые, оппозиционерам, которые вышли на эти акции протеста.
Я себе так...
Может, оно
картину, знаешь, картину представляю, как встречаются два антимайдановца, один другого спрашивает, ну что, мы там в субботу идем, говорят, это будет для нас стоить буквально 500 рублей, и можно хорошенько заработать, а этот второй человек ему отвечает, да нет, слушай, там, Саш, я уже, как бы, у меня вот кукла Обамы была, я ее потыкал так активно, и стыкался, даже себе пальцы все проткнул, и я считаю, что я свою миссию выполнил, Майдана теперь точно не будет, потому что вот у меня вот, и вот она, кукла, посмотри, она вся уже в дырках. Я свою роль выполнил и свой вклад внес.
Еще раз повторю вопрос, верите ли вы в магию Вуду, 660-06-64, если верите. Если не верите, 660-06-65, и телефон прямого эфира 363-3659. А как же православие восклицает?
Вот, да-да-да.
Илья из Москвы тоже пишет, РПЦ-то будет закупать куколки? А я не знаю, дорогие друзья, вот пермские активисты антимайдана, православные ли они, кто знает. У нас, между прочим, многоконфессиональная страна, и кому-то наверняка в нашей большой необъятной стране найдется место и тем, кто исповедует африканские культы какие-то, верит в том числе, например, в магию Вуду. Это оскорбляет мои чувства православной женщины, пишет Таня из Москвы. Что
вот все... Вот жалуйтесь, Татьяна, жалуйтесь. Все, статья есть. Оскорбление религиозных чувств. Не сидите молча. Вы нам сообщили, это первый шаг. Вы проинформировали нас, проинформировали тысячи слушателей «Эхо Москвы». Дальше, пожалуйста, прокуратура, заявление. В последние дни вы знаете новости, как это делается. Надо просто написать заявление и сказать, что я вот оскорбилась. Я услышала про куклы Вуду, которые готовят в Пермском крае. Я считаю, что это возмутительно, и я думаю, к этим антимайданщикам придут.
Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Евгений, город Москва.
Евгений, вы когда-нибудь тыкали в куколки, чтобы своих знакомых, так сказать, поразить?
Разумеется, это бред сивой кобылы, но, с другой стороны, это говорит о том состоянии ненависти, фашизации общества, которое вот мы наконец-таки достигли, благодаря и интенсивной... инфицированность.
То есть вы не считаете это какой-то бессмысленной, ну, такой, знаете, неагрессивной игрой?
Мы нет, потыкаем... я, безусловно, считаю, что это показатель агрессивности, некультурности, фашизации общества.
Но это, согласитесь, это ведь лучше активных действий на улице, правда?
Все зависит от того, что лучше. Если какие-нибудь соратники нашего режима идут убивать активных деятелей оппозиции, это одно. Если ты чуть куклу, то вообще говоря, тут дистанция-то очень коротенькая. тыкать в куклу с изображением Немцова и идти его, что называется, убивать.
Ну, вы знаете, говорят, нельзя же с психом, с человеком сумасшедшим поступать, то есть пытаться его как-то, не знаю, отругать, обратить, поставить на путь истины. Говорят, нужно как-то деликатнее к этому подходить.
А тут существует...
Поиграть в его игру, может быть.
Нет, тут существует тезис Шендеровича, что, ребята, нечего с больными общаться. Это вот уже все уже. Вот есть больные люди, все уже. Вот их будет все больше и больше. Каждый сам для себя решает, что он делает, вот, чтобы не заразиться этой заразой.
Понятно.
Вот да. Я думаю так.
Спасибо большое.
Слушай, важная деталь, ты, по-моему, не упоминал. Деньги от продажи кукол, вот, которые по 1000 рублей, они куда пойдут, ты знаешь?
На Донбасс.
Да, будут отправлены в помощь детям Новороссии. Это такая важная ремарочка. То есть вы тыкаете, вы покупаете вот эту вот фигню. Это на самом деле в помощь детям Донбасса. Себестоимость куколки, наверное, рублей 50.
Я думаю, что возможностей помочь детям Донбасса и возможности есть и другие. А собирать деньги за счет дополнительного разжигания агрессии по отношению друг к другу. Ведь имеется в виду западные политики, подразумеваются те, кто здесь не разделяет кремлевский курс. А это для этих людей неразделимое абсолютно понятие. 3-6-3-3-6-5-9, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Нина Алексеевна.
У вас была когда-нибудь кукла Вуду?
Нет, молодые люди, я по этой теме, но, так сказать, другого конца. Я полностью согласна вот с товарищем, который вам звонил. Еще хочу сказать, что года 3-4 тому назад у вас постоянно в эфире был Леонид Радзиховский. И они как-то сидели, говорили, и он сказал такую фразу: «Господа, неужели вы не видите, что народ деградирует?» Я еще тогда подумала, как мягко сказано. В прошлом году, в начале года, умер Сергей Капица. И Евгения Альбац вела передачу ему...
Ну, подождите, мы просто очень в дебри уходим. А вы считаете, нет, вот это вот изготовление кукол Вуду, это признак деградации?
Не деградация, а дебилизация, как дебилизация. Сказал Капица.
Ну, это же шутка. Наверное.
Вы знаете, ну шутка-то такая.
Вот смотрите, вы сами верите в куклы Вуду? Вы верите в то, что, потыкав куклу Обамы, можно достичь какого-то результата?
Больной народ. Неужели вы не видите? Я говорю словами Радзиховского и Капицы, который сказал, идет дебилизация народа.
Ну, я просто хотел бы, чтобы вы своими словами говорили, а не
как
словами
вы думаете,
Радзиховского.
А
это очень
как
хорошо.
Как вы думаете, один вопрос. Дебилизация народа, как вы утверждаете, происходит потому, что им продают куклы Вуду? Или куклы Вуду продаются, потому что народ хочет их покупать?
Вы знаете, они их покупают. Вот это и есть дебилизация народа.
Дебилизация – это процесс, знаете, когда насаждают что-то. Правильно я вас понимаю?
Правильно. Насаждают, но я принимаю это насаждение. Понимаете? Поэтому о чем разговор-то может идти? Ну, народ, больной народ.
Понятно. Спасибо большое. Неутешительный диагноз.
Давай смс-ки почитаем. Тут очень активно комментируют наши слушатели ту тему, которую мы обсуждаем. Акция вот эта вот доказывает, что антимайдан — это неадекватные зомби, считает казанец из Татарстана. Вуду, отмечает Денис, который нам пишет из Твиттера, оружие обоюдоострое. Куклы антимайдановцев тоже могут истыкать. Не стоит начинать Вуду войну, если не уверен, что выиграешь. А я не верю в магию Вуду, сообщает нам Юля из Волгограда. Верю в то, что негативными мыслями можно повредить энергетику человека. Мысли материальны. Это уже доказано японскими учеными, экспериментами с изменением кристаллизации воды, а также влиянием мыслей на растения. О!
Ну вот нам пишет из Республики Северная Осетия Алань Александр. Хорошая идея, еще бы куклы московских либерастов сделали, вообще было бы хорошо. Ну о чем говорить?
Так, да, вижу про либерастов. Нужно распространять этих кукол в госучреждениях. Артем из Челябинска. Для чего распространять?
Чтобы перед началом заседания, например, так, у нас есть обязательная процедура. Уважаемые господа, все достаем свои куклы сегодня.
А, это не-не-не. Знаешь, как в школе или в детском садике. Мы писали, наши пальчики устали.
И
да,
5 минут разминки.
Из ларца достаем куклы Вуду. Там у тебя кто? А, у тебя Меркель. Да, давайте. И начинаем. 3-4, поехали.
Ну, еще раз говорю, мне кажется, что есть же определенные ограничения. Психованным, например, нельзя давать острые предметы в руки. А чем тогда тыкать в кукол Вуду?
Не знаю.
Пальчиком.
Пальчиком. тоже. Просто повыкручивать плюшевую руку у куклы.
Ну все, отдохнули, размялись, так сказать. Давайте заканчивать эту тему. Голосование, подведу итоги. 19% наших слушателей верят в магию вуду, и 81% не доверяют ей.
Все серьезно, значит, спрос-то будет.
Спрос
скорее всего.
Ты знаешь, мне кажется, что если это каким-то образом и выльется во что-то реальное, то в основном люди будут относиться к этому, конечно, несерьезно. Будут покупать в случае, если надо кого-нибудь...
Сувенир.
Да, как сувенир, поздравить кого-нибудь с днем рождения, такой вот, что они стоят, ну, сколько там, 1000 рублей заявленная цена.
Я, кстати, уверен, на Арбате, вот в этих, в палатках сувенирных вполне может такое появиться. Рядом,
да,
рядом и... с майками с изображением Путина. Я где-то сегодня, кстати, новость видел, что какой-то спрос очень повышенный сейчас наблюдается на вот эти майки, где там Владимир Путин в различных образах.
Мы про Владимира Путина сегодня поговорим чуть позже, после 10:35. А сейчас давайте перейдем к теме, которую мы тоже сегодня уже заявляли.
Вот новый разворот.
Заявляли, да не раскрутили. Я имею в виду день смерти Сталина. И мы читали публикации сегодня, газеты посвящают этой теме. Поэтому плюс 7-495-363-3659. Я прошу звонить сейчас слушателей, которые готовы поговорить по этой теме. Отойти уже от магии вуду, забыть о ней, может быть, на какое-то время. И голосование в связи с этой годовщиной, этой датой. Мы подготовили, кстати говоря, вам небольшие информационную...
Ну, давай голосование, если мы уже пообещали, какое у нас три варианта. Первый.
Я хочу перед тем, я для чего сейчас вспомнил о вопросе. Вот, например, опрос по поводу Иосифа Сталина. 2009 год и сравнивается с 2001. Как вы в целом относитесь к Иосифу Сталину? С уважением... В 2001 году сказали 27%, в 2009 – 26%. С неприязнью, раздражением, в 2001 году сказали 18%, в 2009 году сказали 13%. И безразлично, число безразличных к 2009 году выросло за 10 лет. С 13% в 2001 до 28%. Я хочу у нашей аудитории спросить, задать очень простой вопрос, сформулированный некогда вот сотрудниками контор, которые занимаются соцопросами. Нужен ли России новый Сталин? Если нужен, вы считаете, 660-06-64, если не нужен, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Я прошу иметь в виду все стороны и за, и против, и понимать фигуру Сталина во всех, так сказать, проявлениях. Я понимаю, что, наверное, не всем это будет сделать легко, но, тем не менее, нужен ли России новый Сталин? Как вы считаете, 660-06-64, если нужен, если не нужен, 660-06-65?
Ну, давай прочитаем как раз вот на сайте ВЦИОМа, который рассказывает подробно про этот опрос, который периодически, кстати, проводится раз в несколько лет, там респондентам предлагали давать разные ответы на вопросы об отношении к Сталину. Например, вот что там, какие есть варианты. Какие бы ошибки и пороки не приписывали Сталину, самое важное, что под его руководством наш народ вышел победителем в Великой Отечественной войне. То есть, как бы к Сталину не относились, в войне победили, сколько человек погибло в ходе войны, и как война начиналась, мы это опускаем, но победили же, а Сталин в это время был во главе государства. Вот такой вариант ответа.
35% респондентов в 2009 году отвечали так на этот вопрос положительно.
Еще один вариант. Сталин – мудрый руководитель, который привел СССР к могуществу и процветанию.
21% респондентов в 2009 году, я напомню.
А вот мнение, наоборот, такое негативное, противоположное. Политика Сталина, разгром военных кадров, сговор с Гитлером привела к тому, что страна оказалась неподготовленной к войне.
Тоже согласились 35% в 2009 году.
Мнение, наоборот, за Сталина. Только жесткий правитель мог поддержать порядок в государстве в тех условиях острой классовой борьбы, внешней угрозы.
Это у нас, я потерял...
Ну, там все меньше, 15% в 2009 году считают, что вот к Сталину они относятся именно...
Хотелось бы,
так,
чтобы вы какие-то доводы тоже приводили, плюс 7-985-970-45-45, или за, или против нового Сталина. И три телефона прямого эфира, 363-3659, я думаю, что давай, наверное, его подключать как-то. 363-3659, телефон прямого эфира, алло, здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро, говорите с нами по телефону. Алло.
Алло.
О, да. Хорошо, как здравствуйте. Здорово. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Как вы считаете, как вас зовут?
Меня зовут Адель.
Адель, вы откуда?
Я из Перми.
Скажите, пожалуйста. О, кстати говоря, у вас в Перми там переформатировали музей, я слышал очень.
Да, быстро. Я что хочу сказать. Вот мне уже много лет, вот 73 года мне, да? Угу. Вот я сравниваю, как сейчас и как тогда. Да, были какие-то ошибки, но я вот его уважаю только, знаете, за то, что он не награбил себе. У него даже...
Ну, мы сегодня встречали такое мнение на СМС-ке, да, что умер чуть ли
вы
там
считаете,
не босой.
Что люди, которые погибали... в лагерях, люди, которые были расстреляны в 1938 году, это какие-то ошибки?
И ошибки, и потом, вот сейчас Владимир Владимирович, он не знает, как народ плохо живет.
А ему нужно, наверное, прийти, совершить вот эти ошибки, чтобы народ вдруг стал хорошо жить.
Нет, не надо совершить, ведь неизвестно, кто ему, как ему докладывали. Ведь не он все это делал. А сейчас все как бы на него только сваливать.
Вы о чем? Считаю,
мы про Путина говорим?
Или про Сталина?
Нет, вот про Сталина.
Как это? Вот, подождите, его резолюции стоят под конкретными делами.
Подождите.
Да.
Вот у меня дядя был, как бы в 31-м году его забрали.
Угу.
Через 2,5 года отпустили, когда нашли настоящего убийцу. У меня дядя 10 лет отсидел. Один дядя без вести пропал. Один дядя пришел инвалидом. И вот они и то его не осуждали, хотя имели право. Они говорили, какое окружение и как ему доносили, как ему все это преподносили. Вот этого не исключаете?
А я даже, знаете, Сталин вот... бог был и для ваших родственников, и для вас в том числе.
Да не то, что бог, нет.
А кто?
Ну почему бог-то?
Ну как? То есть бедный несчастный Сталин, репрессии репрессиями, народ голодает, а Сталин просто не в курсе, не владеет полнотой информации.
А сейчас разве владеют?
Я тоже не знаю, нет? А что, почему не владеют? А сейчас, извините, а вы сравниваете Путина со Сталиным? Они похожи? Вы какие-то схожие, может, черты видите?
Вот то, что отрицательное, это схоже.
А что отрицательное? А что отрицательное?
А положительного вот в настоящее
время... А отрицательное у Путина-то что? Что общего отрицательного у Путина со Сталиным?
Ну, как что?
Ну как? Ну, время... расстрелы же у нас сейчас при Путине, да? Массовые. Концлагеря. Не концлагеря, просто лагеря трудовые различные, да? Понятно.
Ну, не знаю. Ну, вот в то время кто... Ну, да. Работали, вот у меня папа тыловик был.
Ну да.
Он тыловик, его портрет на демонстрацию выносили.
Угу.
И потом, вот когда говорят, что вот он не поменял сына своего на генерала. Вот он сына не любил там и туда. Зачем в грязном белье копаться?
Давайте вот сейчас мы такую с вами точку поставим. Вот я просто хочу от вас услышать. Сталин был настоящим патриотом России, правда?
Ну, в какой-то мере, да.
Ну и замечательно. Вот видите, как мы хорошо с вами договорились.
363-3659, телефон прямого эфира. Нужен ли России новый Сталин?
Да, это, конечно, сильно. Это, знаешь, особенно сильно слышать от людей, которые соприкоснулись с этими вот явлениями, с теми же репрессиями, которые прочувствовали это на себе. И все равно, ну, Сталин, да, ну репрессии. Ну, вышел же человек через 10 лет. Один дядя пропал, ну, а что? А кто не пропадает? Сколько у нас сейчас в современной России людей пропадает? Бывает разное.
Алло, здравствуйте, как вас зовут? Как вас зовут? Говорите по телефону с нами. Здрасте.
Из Петербурга.
Здрасте.
Василий Григорьевич, нам сейчас нужен Сталин в России?
Что вы говорите?
Сталин в России нам нужен сейчас?
России Сталин нужен был в свое время.
А сейчас?
Скажите, кто
нет, это говорит? Вы мне скажите, я вам вопрос задаю. А, все, до свидания. Хорошо, не получилось у нас говорить. Другую линию попробуем. 363-3659, доброе утро.
Алло.
Алло, да, как вас зовут?
Доброе утро, меня зовут Максим.
Вам сейчас в России в современной нужен Сталин?
Значит, да, мне 35 лет, и я считаю, что в России нужен Сталин, только не в том проявлении.
А в каком?
Наверное, не в стопроцентной копии, да?
Угу.
А, наверное, взять от него все самое лучшее.
А что? Ой, как интересно. Расскажите, что самое лучшее в Сталине было?
Вы знаете, Да, буквально 3 минуты назад я слышал, как ваш сосед дозвонил с женщиной, ей было сесть.
Да-да-да, мы тоже ее слышали.
А вот раз сказал хорошую вещь, что при нем не было такой коррупции. Ну, там она какими словами она сказала, да? Сейчас у нас в стране коррупция, она просто превосходит все мыслимые, немыслимые какие-то пороги. Поэтому, вы знаете...
Поэтому надо вернуть, я думаю, смертную казнь. Правильно я понимаю?
Я помню своего деда, я помню своего отца, моему отцу тоже 73 года, и я точно это помню, они рассказывали, что при Сталине за хищение там буквально каких-то элементарных вещей, вы знаете, там действительно сажали, и так не воровали.
А вы хотите, смотрите, вы хотите, чтобы все боялись власть, и поэтому не было коррупционеров? Ну, когда, знаете, когда все боятся, то боятся ведь и те, кто готов совершать преступления и не высовываются. Вроде бы хорошо. Нет, вы знаете, но жить-то надо в страхе постоянно.
Нет, я хочу, чтобы у нас все любили страну и свой народ. Каждый любил тех, кто его окружает.
Да.
И тогда, может быть, будет поменьше воровства.
А с чего вы взяли, что при Сталине люди не воровали, потому что любили свою страну, а не потому, что одних расстреляли, а другие просто не боялись этого делать?
Нет, ну, знаете, кто-то, может быть, боялся Сталина, как вы сами сказали. Намекает, да? Но я считаю, что при Сталине люди больше любили свою родину. Это точно совершенно.
Ну вот, вот отлично. Значит, нужны репрессии. Нужны репрессии вернуть сейчас в нашу Россию, чтобы люди научились любить свою родину. Нам тут пишут, что нужен Сталин, чтобы обуздать пятую колонну, например, да? Правильно?
Еще раз про пятую колонну я не понял.
Чтобы обуздать.
Сталина нет на пятую колонну, нам вот пишут на смс-ке.
Все, время вышло. Спасибо вам большое за то, что приняли участие в беседе. Мы сейчас должны послушать новости и перейдем. Еще одна тема у нас для вас зарезервирована.
Разворачивайтесь в марше!
Максим из Саратова пишет: я тоже считаю, что люди несовершенны, и доля репрессий просто необходима. Это как компенсация несовершенства. Рассчитывать только на сознание, любовь к родине глупо. Пишет нам Максим из Саратова. 363-3659, телефон прямого эфира, это утренний разворот. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Вот я отталкиваюсь даже от этой смс-ки. Я хочу спросить у вас.
А подожди, мы голосование-то прошлое подвели? Не подвели, по-моему.
Как? Да, нужно ли России новый Сталин?
17% слушателей «Эхо Москвы» считают, что России сейчас нужен новый Сталин. 17% считают.
Да, 83% считают, что не нужен. Но вот в смс-ках аргументации, мне кажется, больше у сторонников возвращения Сталина к руководству страной. Почему-то вот создается впечатление. Не знаю, аргументов нет у противоположных.
Ой, вот хорошее сообщение от слушателя, который подписался как рабочий с Уралмаша. Сталин расстрелял моего деда по материнской линии, а по отцовской раскулачил и сослал. Папа с мамой встретились в ссылке на комсомольской стройке. Не было бы Сталина, не было бы и меня. Слава Сталину.
363-3659, телефон прямого эфира. Можно запущу еще одно голосование, отталкиваясь от фигуры Сталина. Вот нам тут говорят по поводу любви к родине, благо России, благо страны. Что важнее для вас, личное благо или благо России? Вот мне интересно, если для вас важнее личное благо 660-0664, если благо России 660-0665?
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, потому что многие тут нам пишут и про патриотизм, и про то, что это гораздо важнее. Я не знаю, вот как вы, наши дорогие слушатели, оцениваете, что важнее для вас лично? Личное благо 660-0664 или благо России 660-0665?
А для тебя что важнее? Мне кажется, это вещи-то взаимосвязанные. Если, наверное, у тебя в государстве все хорошо, и это благо в государстве, оно проецируется и на тебя лично, на твою семью.
А у меня другой подход. Если все хорошо у граждан государства, то и государство в порядке. Что люди платят налоги, у людей повышается качество жизни. Они начинают, у них появляется и гражданская какая-то.
Это сейчас такой разговор, что первично яйцо или курица.
Для меня совершенно очевиден ответ. Естественно, первично личное благо граждан страны.
Тут вопрос в том, кто и что делает для того, чтобы, например, государство было благополучным. должны делать жители этой страны, там, устраиваясь на хорошие работы, получая много денег и выплачивая потом налоги, и тем самым развивая страну? Или государство само должно создавать условия там, для обучения граждан, для работы?
Человек. Тебе ты не наберешь ни одну. Сколько бы тебя в твоей команде не было людей? 100 человек, 1000 человек. Вы не сможете управлять 140 миллионами людей. Это невозможно, это неэффективно, это глупо, в конце концов. Все страна, люди должны саморегулироваться, люди должны сами, понимаешь, это и снизу должно идти. 363-3659, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро. Алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Вячеслав.
Вячеслав, что для вас важнее, личное благо или благо России?
Для меня, конечно, благо России важнее, но я считаю, это неразделимые понятия, как бы, или разделимые, но частично.
Что первичнее?
Первичнее все-таки Родина.
Родина.
Да.
А почему?
Ну, нельзя жить в обществе со своим благом, с каким-то отдельным, когда вокруг, знаете, там... Дети больные, не нужны государству, много сирот у нас. Ну и
скажите, пожалуйста, а вы готовы жить в нищете, но в сильном государстве?
Ну, знаете, как понять понятие нищета тоже разное.
Для ну, как одних... понятие нищета, когда сложно купить себе продукты?
Нет, ну это реально.
Например?
Нищета. Ну, вы знаете, какие-то периоды могут быть, там можно, конечно, переживать это все. Ну, если причиной этого являются какие-то события, знаете, ну, например, война та же, да? Это же ведь причина. А когда для этого нет причин, как таковых, то есть, которые влияют на это, то есть без причины нам нечего есть, грубо говоря, да? Ну, это не очень хорошо.
Понятно. Вот, да, спасибо большое. Не знаю, мне кажется, что многие думают, что под личным благом поднимают, не знаю, дворец собственный, бассейн, не знаю, какую-нибудь собаку Колли или там борзую, чтобы обязательно была усадьба своя. Ну, это глупость. Не знаю, я считаю, что я своей жизнью удовлетворен полностью. Ну, как полностью? Не полностью, наверное, нельзя быть удовлетворенным, но я не знаю, я не богатый человек даже, но это не главное. Но для меня первичнее вот то, что я имею.
Ну, твои личные блага, они превыше благ государства.
Ну, хорошо, потому что я считаю, от успеха каждого человека зависит успех государства.
Давай итоги голосования подведем и к нашей последней теме будем уже приближаться.
3% наших слушателей согласны, видимо, со мной. Для них первичнее личное благо, а для 27% важнее благо России. Вот это голосование мостиком стало для того, чтобы перейти к следующей фигуре, о которой мы вам обещали поговорить. Сегодня исполняется 3 года с того момента, как были подсчитаны голоса и было объявлено имя нового президента в 2012 году.
Угу.
Ну, как нового президента? Нового старого президента. Владимир Путин вернулся в Кремль.
Старый добрый новый президент.
Хотя многие говорили, что и на посту премьер-министра он вполне себе справлялся с ролью главы государства. Сам он это отрицает, потому что все-таки фигура президента для него гораздо важнее. Но многие говорят, что все равно решение принимал многие важные он. В чем... Смотрите,
давай скажем про новый опрос Левада-центра, который приурочен как раз к такой годовщине. Избрание Владимира Путина на третий срок. Путин не имеет конкурентов на президентских выборах. К такому выводу пришли социологи из Левада-центра. По их данным, в настоящее время 55% граждан России в целом и 86% тех, кто уже определился с выбором, среди возможных кандидатов отдали бы на выборах голос за господина Путина. Вот так. Ну, то есть,
эта цифра,
вот это вот вечное у нас, 86%.
С момента, как был решен вопрос Крыма, с того момента.
Не теряется
было
ничего.
84%, и потом там, с легкими потерями или приобретениями, то 86%, там, то 82%, то 79%. Периодически возникают какие-то цифры, но мы видим, что в районе 80%. Это очень много, это очень большая и серьезная поддержка. И хочется узнать у наших слушателей на плюс 7985-970-4545, аккаунт вызван в Твиттере, или телефон прямого эфира 363-3659. Как вы себе объясняете, в чем секрет Владимира Путина? Мы же понимаем, эти опросы проводят разные социологические агентства. Вот Левада-центр, который, в общем, считался таким независимым. И не доверять этим цифрам, наверное, не стоит. В любом случае, там, если не 86, скиньте погрешность, все равно большинство. В чем секрет Владимира Путина? Как вы себе отвечаете на этот вопрос? Плюс 7, 985, 970, 45, 45.
Кстати, бытует мнение, что вот эти все опросы, несмотря на то, что разные организации проводят исследования, и ВЦИОМ, и ФОМ, и Левада, бытует мнение, что на самом деле вот этими результатами Владимира Путина вводят в заблуждение, и таким образом ему не рассказывают про то, что реально происходит в стране, не говорят про реальное отношение к нему лично. Он приносит какую-то бумажку, очередной опрос того же Левады-центра, говорит: Владимир Владимирович, все хорошо, 86%, все. Растем, даже если не растем, по крайней мере, не теряем. Теряем.
Потому что, кстати говоря, я слышал мнение политологов различных на эту тему еще в марте, когда рейтинг Путина неожиданно вырос, в смысле, настолько вырос, что высокий рейтинг – это не для самоутверждения. Это не жить с мыслью, каждый день просыпаться с радостной мыслью о том, что тебя поддерживает большинство. Это возможность, это беспрецедентное доверие и возможность совершать
реформы, проводить какие-то реформы, непопулярные.
Непопулярные.
Набираешь эти баллы,
этот рейтинг,
и потом можешь их тратить.
Это капитал, который нужно растрачивать. Вот из личных... Секрет Владимира Путина в том,
что он полковник ФСБ, считает Илья
из Москвы. В нашей тупости, пишет Ольга. НАТО пишет: секрет Путина в том, что он хозяин телевизора.
Владыка.
Да, все работающие пенсионеры военные за Путина. Александр Самары, видимо, имеет в виду, что Владимир Путин регулярно повышает пенсии и жалования военным.
Вот это из Ярославской.
И даже в кризис, кстати, не отказался от индексации.
Из Ярославской области хорошо написали нам: секрет Путина в том, что он прав. Все, и точка. Вот. Действительно, безапелляционно, мне даже возразить нечего. Так, зарплату тебе не поднимать, пишет. Я не доверяю Чурову и Конституционному суду.
86% обеспечивает зомбоящик, пишет Евграфович. А я вот не согласен. Я считаю, что переубедить человека, тот самый зомбоящик, о котором вы говорите, не может. Любая пропаганда, если вы посмотрите теорию пропаганды, она основывается на том, что помочь человека убедить в чем-то. Не переубедить, это невозможно. Вот если человек уверен в чем-то, вы не сможете его переубедить. А если он ищет всегда же какое-то мнение, какую-то позицию, которая ему близка, нужно просто ему помочь в ней утвердиться. И то, что мы видим по телевизору, в общем-то, это и делает. И государственная пропаганда этим и занимается. Поэтому я не верю в то, что 86% обеспечивает зомбоящик. Он помогает. Он добивает эту цифру, он увеличивает ее, я согласен.
Лилия считает, что секрет Владимира Путина – это страх перед властью. То есть, не Владимира Путина, не он боится сам себя, а народ боится Владимира Путина, боится, значит, уважает, видимо, и поэтому вот такие мы видим данные в социологических различных исследованиях.
Мы сейчас прервемся, на рекламу и звонки 363-3659, послушаем вас.
Реклама. На 8 марта все женщины ждут особого подарка. Только до 31 марта Центр новой недвижимости дарит 18 тысяч рублей за каждый метр в строящемся ЖК «Царицына». Квартиры комфорт-класса внутри МКАД от 4,5 миллионов рублей. Собственные школы, детские сады, торговые центры и подземные паркинги. Звоните 500-48-48. 500-48-48. Код города 495. Проектная декларация и подробности акции на сайте cnn.rf.
Весна. Время любви. А 8 марта – прекрасный повод порадовать любимых женщин. Но чем? Императорский фарфоровый завод знает, что вам нужно. Неземной красоты изделия, пробуждающие самые возвышенные чувства. Сделайте вашим любимым поистине императорский подарок. Вас ждут праздничные скидки в магазинах «Императорский фарфор». Подробности на сайте ipm.ru. Дарите бесценное. ipm.ru.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43. В ночь четверга на пятницу после полуночи в программе «Авторская песня» автор и исполнитель Антон Духовской с музыкантами Ильей Шиклеиным, Сергеем Сафоновым и Дмитрием Семенищевым. «Авторская песня» в ночь четверга на пятницу после полуночи.
Фанат «Эхо», следи за нашей страничкой в Фейсбуке facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится».
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Развернитесь, пожалуйста.
73% наших слушателей, это мы, что у нас?
Это прошлое, по-моему,
голосование. Про личное благо, да, я зачем-то подвожу. Извините меня, пожалуйста, заигрался. Я хотел голосование объявить просто, вот отталкиваясь, опять же, от ваших сообщений про госпропаганду, про ТВ, про зомбоящик и так далее.
Много очень слушателей считают, что секрет Владимира Путина как раз в том, что зомбоящик, телевизор, телевизионная пропаганда обеспечивает ему вот какие-то вот этот вот рейтинг, все время подпитывает его,
если
хвалит.
Завтра телевизор отвернется от Владимира Путина, как вы думаете, он выиграет следующие президентские выборы? Если да, выиграет, тем не менее, 660-0664.
Если проиграет, 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Если телевидение российское отвернется завтра от Владимира Путина, он выиграет президентские выборы или проиграет? Если выиграет, все равно, несмотря ни на что, 660-0664. Если проиграет, 660-0665. Это же вот как раз вопрос о том, это вопрос о роли телевидения. Какую роль телевидение играет в популярности Владимира Путина.
Да, 363-3659, обещанный телефон и дром. Давайте поговорим с вами. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Вадим меня зовут. Вадим. Ну, я совершенно уверен, что на ваш вопрос, я думаю, большинство ответит, что отвернется. И, знаете, я вот что думаю.
Что проиграет?
Как вот наши, как один журналист сказал, самопровозглашенные патриоты признают, что у нас есть чудовищные олигархи, да, которые грабят страну. Uh-huh. Есть чиновники по всей вертикали, которые разворовывают местные, региональные, федеральные бюджеты миллиардами, миллионами и так далее. И теперь посмотрим, кому принадлежат или кто контролирует центральные средства массовой информации. Либо административным путем контролируют чиновники, вот эти, которые разворовывают бюджеты, либо олигархи, которые повышают цены и тарифы. И вот и в тех и других средствах массовой информации, которых принадлежат олигархам нашим, или контролируют чиновниками, везде без конца пиарят Путина. Ни одного критического слова. То есть он им нужен как ширма. Пока они грабят страну, он их устраивает, не мешает воровать. Поэтому и патриоты все эти, и... Ну, и сейчас я договорю. И вот эти нанятые, вот эти пропагандисты, агитаторы, проплаченные теми же олигархами, чиновниками, все без конца хвалят Путина. Ни одного критического слова.
А простой вопрос. Можно вам? Вы телевизор смотрите?
Да. Ну, периодически, конечно, смотрю. Надо же знать идеологию врага.
Ну, вы смотрите, видимо, только федеральный канал, да? Ну, в смысле, государственный, ВГТРК или...
Я информационные выпуски просматриваю, и если вы заметили, что если вот даже сравнить...
Ну, вот вы говорите про олигархов, например. Ну, вот есть РБК, да?
РБК Прохоров, если я ничего не путаю.
Вот вы смотрите этот телеканал, например?
Смотрю. Мы сейчас говорим про то, что имеет массовое покрытие. Знаете, я вот не хочу ссылаться, конечно, на Ленина.
Подождите, вы сказали про олигархов, а вы что имеете в виду тогда? Какой телеканал?
Ну, посмотрите тот блок, который принадлежит РЕН-ТВ и все остальное. Медиагруппа, где русская служба новостей, говорит Москва, извините, я перепутал.
Да.
Просто я говорил про центральный с наибольшим покрытием. То, что если в какой-нибудь областной или заводской газете опубликуют самые разоблачительные данные про то, что там кто-то там ест детей, про это никто не узнает, узнает 5 человек, и то... Знаете, я вот вернусь, к сожалению, Ленин ведь как-то работа называется, как нам победить в учредительном собрании на выборах. Он написал, что главное это тиражи. Тогда не было радио, телевидения. И что главное тиражи газет вот тогда это. Вот так и здесь. Чем больше массовое покрытие, тем эффективнее пропаганда.
Спасибо.
Вот, поэтому и вот Путин всех устраивает.
Спасибо. Понятно, большое. Спасибо. Давай несколько смс, и потом, может быть, звонок еще один успеем принять. Из Тамбовской области пишет Марат. Секрет Путина в том, что он зачистил пространство, ну, видимо, политическое, и теперь он один такой. Путин президент троечников и двоечников, считает Максим. И в этом секрет российского президента. Путин великий стратег, считает Ирина. Сила в правде, за Путиным правда, пишет нам неподписавшийся слушатель из Москвы. Секрет Путина в патриархальном сознании народа. Это мнение пишет, Алины.
Пишет Ирина, вот, например, кто они, сторонники Путина? Не знаю лично ни одного. А я, вы знаете, Ирина, знаю сторонников Путина. И, кстати говоря, многие из моих друзей, ну, вы знаете, какие они сторонники Путина? Они просто, их раздражают противники Путина скорее. И вот этот вот выбор из зол меньше очень распространен среди россиян в том числе. Они говорят, а что? Ну вот а что придет Удальцов, у которого в программе Левого фронта записано про частную собственность, которую нужно изъять и распределить? Разве они,
да,
будут? Разве они будут голосовать за Удальцова? Нет, не будут. Они лучше проголосуют за Путина. Они говорят про Навального. Ну вот этот человек Навальный, который придет, и, в смысле, который непонятно, каким образом собирается прийти к власти, и непонятно, чего от него ожидать. Тоже незнакомый человек, он их пугает своим поведением, своим вот этим настроем, вождистским характером его партии, как многие к этому относятся. Он их пугает, они тоже выбирают в пользу Путина.
У нас до рекламы есть еще минута, вы можете принять участие в нашем голосовании. Мы вас спрашиваем, вот если телевидение завтра отвернется от Владимира Путина, выиграет ли он выборы? Если выиграет, несмотря ни на что, 660-06-64, если проиграет, 660-06-65. От Николая, позволю смс прочитаю. Сила Путина... Ну, сила Путина, секрет Путина, как мы спрашиваем. В менталитете народа. Народ наш с душой раба. Думать не умеет и не хочет. Своего мнения не имеет и не хочет иметь. Ему нужен царь, который за него все решит. Путин хороший царь, но, возвращаясь к нашей прошлой теме, Сталин лучше. Потому что убивал решительнее, есть за что уважать, пишет Николай.
И с этим тоже часто приходится сталкиваться. Действительно, людям, к сожалению, нужен царь. Не президент, не политик ответственный,
царь,
который будет решать за них все их проблемы. А вот тут же посыл неверный, в смысле, что каждому нужно, наверное, самому заниматься своими проблемами, а не ждать, пока государство за них их проблемы решит.
Останавливаем голосование. Мы вас спрашивали о роли, о влиянии телевидения на рейтинг Путина. Ну так, примерно об этом, на самом деле, был наш вопрос. 13% слушателей считают, что если телевидение российское завтра отвернется от Владимира Путина, то он выиграет выборы, несмотря ни на что. Большинство уверены, что если телевидение отвернется от Владимира Путина, то Владимир Путин, 87% так считают, то Владимир Путин проиграет следующие президентские выборы. Реклама.
Реклама. Компания «Окна Виктори» ищет заказчиков, готовых остеклить балкон с отделкой. Поставить пластиковые или элитные деревянные окна домой. Обещаем. Окна по ценам 2014 года. Скидку до 50%. Рассрочку. Оплата после всех работ. Звоните 8-495-410-5141. Первым 5 позвонившим москитная сетка в подарок. Спешите 8-495-410-5141.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Вы думали, что все про них знаете?
А мы говорим, нет, не все.
Мы попытаемся сбить вам фокус,
чтобы вы увидели их по-новому.
Мы попробуем сбить фокус им,
чтобы они ушли от своих штампов и банальностей.
Мы – это Алексей Венедиктов
и Леся Рябцева.
Мы поправим ваш сбитый фокус.
Или не поправим.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». Эхо истории на эхе Москвы.
Случилось, стряслось, изменилось, так сложилось.
Типичный случай.
Программа Ольги Журавлевой про жизнь с обязательным участием радиослушателей. Удивительные истории, чудесные открытия и непрофессиональные советы.
Ну и что, что непрофессиональные, зато от души.
Типичный случай с Ольгой Журавлевой по пятницам в прямом эфире с 16 до 17 часов.
Вот такой случай.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
10:58, это московское время, мы расскажем вам о погоде сейчас в столице.
И
0
как
градусов.
Раз прощаться на целых 2 недели.
На целых 2 недели, 0 градусов сейчас в нашем городе, в Москве, 751 миллиметр ртутного столба давления, пасмурно, идет снег, влажность 100%, ветра нету в течение дня, максимальная температура 2 градуса, и снег, к сожалению, а может для кого-то к счастью, не прекратится.
Да, ну и ближайшие дни будет... Примерно такая же погода. Вот если завтра в пятницу 0 плюс 2, то в субботу те же там плюс 2, но ночные температуры будут понижаться. Вот ближайшие 2 дня, по крайней мере, в субботу и воскресенье, ночью ожидаются заморозки до минус 8 и минус 9 градусов. Для марта, может быть, это не сильно обычно. Ну, а что касается явлений погодных, то, например, завтра в пятницу облачные небольшие осадки будут, на дорогах будет местами гололед, ветер будет 5-10 метров в секунду, восточный и северо-восточный, а в субботу и воскресенье ветер будет слабый. Даже цифры вот не пишут обычно, когда ничтожный показатель, тогда пишут слабый. А если чуть-чуть больше, чем ничтожный, тогда пишут цифры конкретные. Так вот, завтра написано у меня в бумажке: слабый ветер, облачно с прояснениями, не завтра, господи, в субботу, а облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. А вот в воскресенье уже переменная облачность, и дожди, и снегопады всякие прекратятся. И, кажется, прекратятся, по крайней мере, на несколько дней.
Соломина и Нарышкин, оба Алексея, мы прощаемся с вами. Спасибо за участие в нашем утреннем развороте. Пока, удачи.